Шалом, народ Божий, святые, взятые Господом в удел. Мы должны это помнить, не забывать об этом. Мы находимся в доме молитвы, где уже не первый раз приходим. Может, если кто первый, то знайте, что вы пришли на собрание святых, которых призвал Господь свою святость и подарил нам свою святость, простил нам наши грехи. Однажды мы покаялись. Так что мы не какая-то организация такая, что как мира сего и собираемся здесь по каким-то интересам. Господь прилагает спасаемых к церкви. Слава Господу! Мы в числе спасенных. Нам предназначено спасение. Совершим мы его до конца или нет, это уже будет зависеть от нашего соучастия, сотрудничества с Господом. Господь никого насильно туда не заставляет идти, но предлагает. Слава Господу! Как у мирской организации есть руководитель, есть руководство любого предприятия. Не бывает такого, чтобы не было руководителя. Так и в церкви есть руководитель. Кто руководитель? Господь. Он есть глава церкви, мы тело. Я хочу прочитать одно местописание. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Мы видим, что Господь не оставил, Он есть глава, но на земле, в церкви, есть тоже служители, которые предназначены к тому, чтобы, как мы уже прочитали, и не колебались мы, и не были младенцами, и не обольщались по хитрому искусству обольщения, но возрастали и приходили в полный возраст Христов. Для этого трудятся вот этих пять даров служения. Пять даров служения. У нас, мы знаем, есть пастор, которого поставил Господь, он же и учитель. Может быть, Господь кому-то сказал, ты тоже будешь учитель, или ты тоже будешь пастор. Вот Тимофей у нас молодой служитель, он, как сказать, возрастает пока. Может быть, он уже получил откровение. Может быть, еще получит, но однозначно получит. Однозначно Господь верит ему какое-то служение всякому человеку, всякому, кто хочет служить. Как написано, кто епископство желает, хорошего дела желает. Поэтому, что я хочу сказать. Из пяти даров служения я просто хочу сказать, я один из них. Может быть, ты скажешь, тебе когда, сегодня ночью сон приснился или вчера? Я знаю, что на это реакция будет неоднозначная. Но пророк не бывает без чести, разве только в отечестве своем и в сродников своих. Мы знаем. Меня Господь, после того, когда я покаялся, еще был в другой церкви, Однажды Господь проговорил к моему сердцу, моему духу, или я не знаю, тому, что вот не к ушам моим. Это было к моему внутреннему человеку. Он говорит: я поставил тебя пророком. Я пошел к тому пастору, который служил в той церкви. Он говорит: хорошо, Петр, слава Богу, поживем, увидим. Ну, к сожалению, церкви той уже нет. Господь однажды вывел из этого собрания, потому что они заблудились. Ну, мы знаем, кто местные. И долго я не хотел идти в это собрание, потому что я уже говорил, что был научен так предвзятости такой, что это не собрание, это там надо не пробуждение, надо будить их и так далее, и так далее. И я говорил: Господь, а где твоя церковь? В этом городе много церквей, где твоя церковь? И однажды Господь говорит: вот это моя церковь, и ты должен пойти сюда. Ну, хорошо, говорю: Господь, пойду. Пойду и, как сказать, хочу служить Господу, и думаю, что служу по той мере, которая, как сказать, которой, может быть, разрешаю Господу. Потому что я знаю, что во мне много поступков плотских, посредством которых, которыми, к сожалению, можно, как сказать, усомниться в том, да, какой ты пророк, какой ты пророк, где там твои показатели. Но я все время говорил: Господь, если не ты сказал, то открой мне, пожалуйста, открой, чтобы я не был в заблуждении. Но Господь не открыл мне, что ты заблуждаешься. И потому как Господь дает познание истины, Он дает всем, конечно, познание истины, но пророки и все пять даров служения, они предназначены Господом для созидания тела Христова, для созидания. Я не вижу, чтобы через меня говорил иной дух, который призывал следовать там за мной или за другими богами, или как. Я вижу, что Господь показывает мне, как сказать, людей, которые отступили, когда они еще и не были в отступлении, но он уже тогда сказал: отстань от них, потому что я много ездил по конференциям, они не мои служители. Пришло время, Господь показал, что действительно они не служители Господа, хотя они большие, как сказать, имеют громкие имена в христианстве. Вот, так что как и в том собрании, так и здесь я ищу единство. Я ищу и говорю: Господь, я помню, как я был, будучи в том собрании, я говорил: Господь, я хочу быть в одном духе с пастором. В одном духе, потому что если не в одном духе с пастором, то тогда приходит беда. Я не хочу быть разделителем каким-то, чтобы был назван каким-то, я не знаю, ну, нехорошим именем. Поэтому я всегда так молился и молюсь и сегодня. И тогда, будучи в том собрании, Господь мне сказал: если пастор со мной не в одном духе, ты хотел бы остаться со мной? Ты хотел бы остаться с ним в одном духе? Я вначале сказал: отойди от меня, сатана, потому что ты разбиваешь мое единство с пастором. Но потом, опомнившись, я сказал: Господи, может быть, это ты, я, может, ну, не совсем понимаю другой раз, когда, кто это говорит. Если ты, то покажи на основании слова. Господь показал. Господь показал на основании слова, что тот пастор, с которым я хотел быть в духе, ни в одном духе с Господом. Сегодня я нахожусь в этом собрании, и я вижу, что тот пастор, который поставлен здесь Господом, он, ну, по моему мнению, я не знаю, это лично мое мнение, и думаю, я получил его не сам от себя, а от Господа. Я не нахожу какого-то отступления от истины, от слова, наоборот, вижу, что он не зовет за собой, он направляет Господу, он учит народ истине. Как учитель, я слушаю то толкование, которое по средам происходит, или там в Джиджасалисе, разбирая слово, я вижу, Господи, это не от человека точно, потому что, ну, такой мудрости, это, ну, я не знаю. Ну, может быть, где-то он начитался, конечно, может быть, но я думаю, это Господь дает вот откровение, которое, когда читаем, и прямо, ну, у меня лично нет ответа, допустим. Ему Господь дает ответ. Ну, я не собираюсь хвалить моего брата, потому что, как это, чтобы не получилось, кукушка хвалит петуха, потому что хвалит он кукушку. Это не так, поверьте. И я хочу, чтобы и дальше мой брат, и я, и другие, предназначенные для служения телу Христову, были в одном духе, служили церкви, служили так, как учит Господь, служили словом. Этот мир христианский полон всякого беззакония, всякого разделения, к сожалению. Есть много лжеучителей. Я посмотрел вчера в интернете, к некоторым не буду рекламировать, едут целыми автобусами, собирает он целые стадионы и заблуждает народ. Но я говорю, Господи, почему так? Но Господь в Писании показал, что будет так, не удивляйся. Он писал, утешал Тимофея, не расстраивайся, будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Поэтому я благодарен Господу, что здесь звучит здравое слово. И ситуация христианская, которая есть сегодня в христианском мире, я хочу, чтобы мы услышали ее в исполнении нашего брата Александра Гусева в одной из песен.
Однажды глаз решил пролезть в начальники и заявил при органах других: я главный тут, я должен всем командовать. Один я зрячий пастырь среди вас слепых. Вы без меня бы все давно запнулись, давно споткнулись и поломались, и не туда пошли, и задохнулись, не то бы съели что и отравились. Но уши вдруг сразу вдвоем противоречили: да ты без нас бездарный командир. Ведь только мы от всех тревог спасители. Без нас бы вас всех трактор задавил. Вам бы сигналили, а вы б не слышали. Вам бы кричали бы, а вы напролом бы шли. Вы б ничему без нас не научились бы. Жили б невеждами, так что главнее мы. Но тут же рот раскрылся и заговорил: верно забыли вы о роли, о моей. Кто ж без меня за вас замолвил слово бы? Вы ж все останетесь без связи и друзей. Ведь я всегда везде решаю все за вас, все добываю вам, вы мной лишь кормитесь. И если выбирать нам главного сейчас, так это точно я. Уж вы опомнитесь, но только руки были с этим не согласные. А кто работает, кто тяжести несет? Да вы схлопочете сейчас по ушам несчастные и в глаз получите, так что закройте рот. А правый глаз хотя молчал до этого, но слыша те слова, в испуге завопил: да что ж вы слушаете глаза того левого? Я ж лучше вижу, а меня никто и не спросил. А ноги в это время тихо совещались, и вот решили это дело наказать, чтобы никто ни перед кем не величались, с
с обрыва сброситься и тело поломать. Вот так бывает, происходят в церкви глупости, Христовы члены тело спорами дробят, и забывают, что лишь только в совокупности, служа друг другу, они могут выживать. Глаза, чтоб видели, а уши слышали, а рот, где надобно, все правильно сказал, и руки делали, и ноги двигались, тогда никто из них бы не страдал. Глаза, чтоб видели, и уши слышали, а рот, где надо, только толково говорил, и руки делали, и ноги двигались, тогда во всем успех бы наступил.
Вот. А теперь послушайте слово от Господа. Все вместе. Это слово для каждого. Мы ищем пророков, которые подходили бы и говорили непосредственно мне и что-то такое там. Если нужно, Господь пошлет и скажет. Однозначно. Мне пока ничего не говорит ни о ком и никому. И не говорит, подойди тому и скажи так и так. Но как апостолы, когда проповедовали Евангелие, с ними были пророки Сила и еще один, забыл имя. Они пришли и наставляли, утверждали церковь Словом Божьим. Они ничего не говорили. Они говорили то, что говорили апостолы. Они подтверждали это. Сегодня я тоже подтверждаю это. Ефесянам 4 глава с 1 стиха. Апостол Павел говорит, а я скажу, так говорит Господь. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Господь призывает, чтобы мы поступали достойно звания в первом стихе. Со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Этого хочет Господь от каждого из нас, от меня, от вас, от каждого. И я благодарен Господу, что кто-то подчинился, и я вижу, что могу брать пример с этого человека, с этого брата или с этой сестры, который поступает достойно звания, и со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя любовью ко мне и к другим, поступает так. Почему? Потому что он знает волю Господа, он старается сохранять единство Духа в союзе мира. Потому что если мы не будем этого делать, то, как мы слышали в этой песне, свидетельство нашего брата, многие задумали, да давай мы это тело скинем и в обрыв. И так может произойти. Поэтому мы будем делать дело Господне вместе. Мы призваны к этому. Мы не призваны к разделению. Дальше, с 20 стиха этой же главы, апостол Павел пишет: «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. К Какая истина? Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Я хочу сказать, что когда мы не повинуемся Слову Божьему, когда мы видим человека и говорим, что хорошего он может сказать, а он говорит истину, то лучше нам покориться истине, нежели смотреть на лицо человека, который ненавистен, может быть, до некоторых пор или по какой-то причине. Но лучше покориться истине. Я сказал свое служение ради того, чтобы не потерять награду, потому что принимающий пророка получает награду пророка. Если вы, если мы будем слушать то, что говорит Господь через пастора, учителя, если мы будем слушать то, что говорит Господь через епископа, если мы будем слушать то, что говорит Господь через пророка или апостола, и применять это в жизни, а эти слова будут соответствовать Писанию, мы будем блаженны. К сожалению, у меня есть свидетели, которые, когда я защищал истину, когда я говорил истину, люди противились и, к сожалению, не получили благословения. Поэтому я, жалея, как сказать, и себя самого, и вас, просто умоляю, пожалуйста, послушайте то, что говорит Писание. Послушайте. Если есть неправда во мне, если вы нашли неправду, подойди и скажи. На основании Писания, не потому, что тебе не понравилась моя физиономия, на основании Писания подойди и скажи. Брат, но, по-моему, ты в заблуждении. Писание говорит так, а ты учишь так. Договорились? Хорошо. Будьте благословенны.
Прям вот как Петр говорил, да, обратимся к Писанию. Вот. Если кто помнит, у нас с вами будут уже просто чартерные рейсы в Коринф. Да, каждый месяц мы с вами ездим в Коринф. И мы в этом путешествии, можно сказать, добрались до экватора уже. В прошлый раз мы читали 7 главу, одну, наверное, из самых сложных, про семью. И там вопросы с ней связаны. Вот. В этот раз у нас глава 8, которая одна из моих самых любимых, наверное. Первое послание Коринфянам, 8 глава. Она потрясающе понятная, но потрясающе трудновыполнимая. И за что я еще люблю, она вот на первый взгляд кажется абсолютно бесполезной. То есть вот читаешь первые там строчки, и кажется, ну, это вообще не для нас, да? Давайте откроем 8 главу послания, первого послания к Коринфянам и прочитаем. Теперь, я буду по современному переводу, простите, люблю. Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам. Конечно, нам известно, что у всех нас есть знание, но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он знает еще не так, как ему следовало бы знать. А кто любит Бога, тот уже познан Богом. Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Мы знаем, что идолы в мире ничего не значат, и нет никакого иного Бога, кроме одного. И даже если есть так называемые боги на небе или на земле, а таких, кого называют Богом, много, и таких, кого называют Господином, много. Но для нас лишь один Бог – Отец, из которого все возникло и для которого мы живем. И один Господь, Иисус Христос, благодаря которому все возникло и благодаря которому мы живем. Но не у всех есть такое знание. Некоторые, до самого недавнего времени поклоняясь идолам, так привыкли к этому, что когда едят жертвенную пищу, думают, что она действительно посвящена божеству. И это отягощает их совесть и делает ее нечистой. Пища не приведет нас к Богу. Если мы не едим, мы ничего не теряем. Если мы едим, ничего не приобретаем. Но смотрите, чтобы эта ваша свобода не стала камнем преткновения для слабых. Ведь если кто-то увидит, как ты, обладающий таким знанием, сидишь за столом в языческом храме, не случится ли так, что совесть этого слабого человека смутится и подвигнет его тоже есть жертвенную пищу? И вот слабый человек погублен твоим знанием. Брат, ради которого умер Христос. Греша таким образом против своих братьев и ранее их смущенную совесть, вы грешите и против Христа. А поэтому, если пища может стать причиной падения моего брата, я лучше не буду есть мясо вовек, лишь бы не стать причиной падения моего брата. Если прочитать зачин, вот там два первых параграфа, они начинаются: «Теперь о мясе, принесенном в жертву языческим богам». Итак, о жертвенной пище для языческих богов. Вот я не знаю, кому-то это интересно? Кто-нибудь приносил недавно жертву языческим богам? Имеется в виду мясо. Да? Никто не приносил, да? Вот. И кажется, что эта глава, вот на первый взгляд, она такая, ну, вот как учат, там, не знаю, в школе воскресной, да? То есть контекст должен примерно совпадать. У нас с мясом все, у нас, наверное, только, ну, не знаю, ветеринарная служба к мясу имеет отношение, санитарно-гигиеническая, а так мясо продается везде, наверное, можно купить даже где-нибудь в Вильнюсе какое-нибудь кошерное или халяльное, сейчас, по-моему, даже в больших супермаркетах придут, но там нет никакого, как это сказать, богословского содержания, это просто описывается метод забоя животных, да, если кто знает, вот, то есть халяльные продукты, вот, они никакого отношения к Аллаху и к мусульманству не имеют. Там просто описана процедура забоя животных. И кошерные продукты, ну, кроме того, что там Ветхий Завет различает там чистых, нечистых, тоже нужно кровь слить, по-простому говоря. Вот. То есть ничего такого нет. Но в древности было не так, да? То есть люди думали о богах примерно как о людях. И Ветхий Завет, вы знаете, даже Бог, тот самый единый Бог, о котором пишет Павел, он тоже установил целый порядок, да? То есть большая часть Ветхого Завета описывает, как нужно приносить жертвы Богу. И идея, конечно, за этим стояла простая, в язычестве она наиболее полно выражена. Мы с Богом на договорных отношениях, мы его красиво сделали, все вспомнили Афину, да, из Парфенона, красивая статуя, там она была раскрашена, украшена слоновой костью, золотыми пластинами, ну, в общем, эти статуи храмовые чудесные. Ее нужно одеть. Раз в год ее обычно выгуливают, да, проносят. Вот. Это, к сожалению, в некоторых христианских традициях осталось. То, что вот выносят статую, ее выгуливают, всем показывают. Вот. Ее, конечно же, нужно кормить. Все нормальные боги, они же едят. Они причем любят вкусно поесть, они любят поесть мясо. Вот. Ну, там еще хлеб, масло оливковое, там, в зависимости, наверное. Я деталей не знаю. Ну, в общем, и этим занимались священники и кто окружал вот храм, да, языческий. Поскольку богов было много, там и как-то, видимо, позволяло вот, жертвоприношение, то есть храм языческий, да, он представлял собой такую смесь религиозного заведения, бойни и ресторана. То есть люди туда приходили, приводили там овечку, да, она должна быть там такая или сякая, там черная или белая, с рогами, без козлика, там, ну, кого Бог попросил, там, да, того и привели, вот. Специально обученные люди, возможно, используя ремесло, передаваемое только по наследству, эту овечку обрабатывали, часть отправлялась божеству, на жертвеннике сжигались, там дрова, все это пахло, дым приятный, Богу приятно, возможно, какие-то там по печени погадали что-то, если нужно, вот, если нужно поговорить с божеством, да, там, вот. Да, ну и, да, промывать кишки тогда, наверное, не умели, в общем, вот. Потом, конечно, нужно заплатить людям за работу, да, кусок отрезали, дали священнику, или кто там что делал, вот. Остатки, треть обычно, то есть примерно там по третям расходилось, вот. Остальное кушали, либо тут же готовили в храме, ну что, с культурными людьми в приятном месте поговорить, тут же вот только что же поклонялись, вот, либо домой унесли, вот, и дома уже с семьей, тоже в уютном кругу, все свои, докушали козленка, всем хорошо, да, вот. Если вы смеетесь, это ничего смешного, потому что Пасха, например, ветхозаветная, тоже устроена так же, да, то есть козленка нужно забить и съесть, и это жертва, да, то есть она, конечно, только тень и образ, вот. Да, вот это, про это я сейчас расскажу, это в 10 главе Павел будет говорить, он там еще добавляет, если вдруг на рынке вы как бы захотите поинтересоваться, откуда это мясо, вот, действительно, приношения, кроме того, что были частными еще, вот как мы сейчас привыкли, нам не приходит в голову, были еще общественные, то есть, если, допустим, вот мэр города Висагинаса была бы язычницей или был язычником, в его обязанности входило общественное жертвоприношение, например, на день города. Вот, мэр должен был закупить за свои средства, или губернатор, стадо овец, их должны были забить, праздники, тут дискотека, соревнования, Олимпийские игры примерно так устроены, вот, забили, часть сожгли, часть пошло священникам, что-то можно раздать, вот, но если прижимистый мэр, он на рынок, вот, то есть, чтобы хоть что-то обернуть себе, да, и в принципе это мясо, которое как бы посвящено идолам, да, вот, оно могло продаваться на рынке потом, вот, ну там, не знаю, в течение дня-двух, то есть если кому-то лень было заморачиваться, вот, можно было купить и тоже как бы поучаствовать, да. Жизнь была вот так устроена. И как бы к нам это вообще не имеет никакого отношения. То есть у нас, не знаю, в Литве, по-моему, с мясом все чудесно, ну, то есть, если кто-то не ест свинину, ну, хорошо. Вот, религиозным фанатизмом, как я уже говорил, по отношению к мясу страдает только ветеринарная служба и санитарно-гигиеническая, вот. То есть, ну, мы, в принципе, согласны, что это для нашей пользы, и никакого богословского содержания в этом нет. О чем же пишет Павел, да? На этом примере, да, почему... И тем не менее мы понимаем, что как бы он пишет, собственно, не о мясе. Да? В конце он приходит не к мясу. Вот. Он пишет о нашей свободе. Чем я еще люблю эту главу, она посвящена исключительно для верующих уже. Да? То есть тут как бы вот, ну, вот понятно, что верующие люди. Она посвящена нашей свободе, тому, что мы знаем, и тому, как мы любим. Вот. И не всегда это как бы хорошо все согласуется друг с другом, да. Про этот отрывок, про восьмую главу я уже как-то говорил, когда мы сравнивали знание там и знание, и у нас было знание и послушание в истории про Адама и Еву, да, вот она захотела знание, выбрала. Вот, был Соломон, у которого было знание, мудрость, да, и богатство, ему был предложен выбор, он выбрал мудрость, знание. Вот, не выбрал богатство, и богатство ему добавилось. И вот этот вот эпизод, и Павел, ну, мне кажется, вот к 13 главе поднимет его на высоту, когда стоит вопрос о знании и любви, вот, Павел призывает нас однозначно выбирать любовь, да. И это ужасно трудно. Вот, то есть этим эта глава как бы сложна, тем, что там понятно все, вот, но ужасно не хочется, потому что, ну, почему я не должен что-то делать из-за того, что он что-то не понимает? То есть ситуация именно такая, да? То есть мы знаем, что языческие боги суть ничто, вот, мы знаем, что, как это сказать, пища не удаляет, не приближает нас к Богу. Но Павел переводит очень прекрасно в 7 стихе фокус с нас, да, на других людей. Да? Он говорит, не у всех есть такое знание. И обычно так уж наш мир устроен, обычно те, кто знают больше, вот Петр тоже, может, это как-то сегодня намекнул, они считаются как бы лучше, сильнее, да. Вот. Ну вот в нашем таком, то есть лучше с высшим образованием, чем без высшего образования, да. Вот. А если доктор наук, так вообще, наверное, хорошо, там какая-то прибавка вот существует, наверное, где-то. Но для Бога, опять же, важно не это. Для Бога важно чистота поступков, чистота мотивов, помыслов. Это очень интересно, потому что можно я сейчас спрошу, вот тут как бы к концу Павел начинает разделять как бы слабых и сильных, они остаются за кадром, он их нигде не называет сильными, ну как бы мы понимаем, что если есть слабые, должны быть и сильные. Вот можно я спрошу, попрошу поднять руки тех, кто считает, что он на сильной стороне весов, вот будучи верующим. Есть кто-нибудь? Прекрасно, хорошо. А кто на слабой? Ну ладно. Потому что человек еще так устроен, к сожалению, да, и вот это тоже говорит о том, что Павел... Расскажу историю в Америке, где ну, владение правами там очень рано начинается, по-моему, с 14 лет они уже водят. Вот. Ну, без машины никуда. Вот. Проводили большой широкий опрос. Задавали людям, вот как вы считаете, вы лучше, вы водите автомобиль лучше среднего водителя или как бы вот, ну, хуже среднего? Вот. И как вы думаете, что люди ответили? Да, совершенно верно. Причем... разница была довольно заметная. Вот, то есть там процентов 75 опрошенных считают, что они водят машину лучше среднего водителя. Вот, но если кто знает математику, то тут в вопросе есть подвох, потому что, ну, по-хорошему, среднее должно получиться, да? То есть человек привык о себе думать лучше. Вот. То есть если 75% водит машину лучше среднего, откуда же такое безобразие-то на дорогах? И какое это отношение имеет к нам? Да? Это важный вопрос, где мы находимся. Да? Находимся ли мы со слабыми или с сильными? И когда я себя спрашивал, допустим, этот вопрос, готовясь, мне... Как бы первое, что приходит на ум, да, вот, то есть, ну, я же знаю, что там вот эти все второстепенные вещи, они второстепенные, что идол ничто, что это там не так важно. Значит, наверное, я сильный, да? Вот. Если кто-то знает, наверное, может быть, он тоже, если там в голове себе спросит, без поднимания рук, он тоже, наверное, как-то будет оценивать, ну, я знаю вот это, я там выучил, не знаю, что-то еще. Но Павел здесь интересно поворачивает эту картину. Он называет сильными тех, кто может от своей свободы отказаться. Да, ради того, кто не знает. И знание, как мы, да, вот он пишет, не у всех такое знание. Мы, как люди, вот я об этом тоже говорил уже, очень любим знания, да, очень хотим что-то знать. Но давайте посмотрим на первые стихи. Павел чудесно переворачивает это все, да? Что такое вера и что такое отношение с Богом. Он говорит, вот, конечно, нам известно, что у всех есть знание, но знание порождает зазнайство, а любовь созидает. Если кто считает, что он уже достиг знания, он еще не знает так, как ему следовало бы знать. Да, этому учат обычно, там, кто постарше, чем больше ты узнаешь, тем больше твоя граница с непознанным, и ты понимаешь, сколько на самом деле ты еще не знаешь. Поэтому подростки обычно, там, лет в 15 считают, что они знают все, вот, и по части личных отношений, и по части там вождения автомобиля, строительства, не знаю, собственного здоровья, чего угодно. Вот. И годам к 40 ты понимаешь, что что-то я себя совсем не понимаю. Вот. Но посмотрите на третий стих, как Павел это поворачивает. А кто любит Бога, тот уже познан Богом. Переводы могут отличаться, Мне больше нравится, я бы поддержал вот этот, в отличие от синодального. Когда мы встретимся с Богом, да, помните, там есть, ну, в притчах, он многим говорит: отойдите от меня, я никогда не знал вас. Мы много говорим, как Петр сегодня говорил, что знать Бога — это важно, и мы как бы наши собственные усилия в этому посвящаем, и я могу, готов сказать этому только да и аминь. Но в последнем, да, счете, по последнему гамбургскому счету, как говорят, да, важно не сколько я знаю Бога, да, а знает ли Бог меня. Я, наверное, могу ему в этом помочь как-то, да, то есть это отдельная история, но важно повернуть, важно не то, что я знаю, не то, что вы знаете или что вы знаете, важно, знает ли Бог меня. И это как раз выражается в том, как мы поступаем с тем, кто что-то не знает, тем, у кого нет такого знания, да. И после того, как мы определились, где каждый из нас находится, да, там, у каждого есть примерно два пути. Когда, вот Тимофей мне не даст соврать, когда я что-то знаю, а кто-то чего-то не знает, вот, я же сразу должен его научить. Да? Вот, то есть это же неизбежно. Ну, во-первых, лучше что-то знать, чем чего-то не знать, а потом в целом, наверное, все пойдет гораздо лучше. Вот, поэтому нужно сразу научить вот человека, как бы, как нужно правильно. Вот, если он не хочет учиться, даже можно, наверное, ему там придавить. И у некоторых еще, наверное, как это сказать, я думаю, что профессиональная деформация на эту тему, кто работает там в управлении или в образовании, да, они обычно знают, как надо, и сразу говорят. Вот к нам недавно приезжал канцлер, да, Литвы, и он сказал, что нужно обязательно достроить грибную базу. Вот, то есть он там сидел в Вильнюсе, приехал, я не знаю, первый раз, второй раз, ну, в общем, приехал в Вильнюс, пошли, повели его на стройку, вот, туда там, в это болото с ангаром, вот, и он решил, надо достроить. Вот, как бы, ну, чудесно, ладно, что ж тут скажешь. Но, да, идея не в этом, да, идея, конечно, то есть другой мотив, там, удержать это знание, он тоже неправильный, да, то есть, если кто знает, одна из первых там сект христианских называлась гностицизмом, они считали, что вот должно быть вот какое-то тайное знание, которое открывается только там за большие деньги, после больших трудов, и тогда вот ты спасешь. Вот если ты будешь знать, что на самом деле значит там молитва Иисусова или Отче наш, или какая там еврейская буква на такой-то странице, в такой-то колонке, вот точно спасешься. Но мы тебе не скажем. Ты должен сперва 15 лет мыть полы, потом подстричься на лысо, одеть белые одежды, пройти обряд инициации, который, что в него входит, мы тебе тоже не скажем. И после этого вот мы тебя возьмем в кружок, да, и ты спасешься. Нет, но Павел, конечно, призывает не к этому. Вот. Он призывает к тому, чтобы помочь, да, человеку, помочь увидеть эту свободу. И правда в том, что мы видим свободу человека, когда он ее как бы отступает. И не зря Павел тут вот такой центральный большой момент, да, он говорит: для нас лишь один Бог, Отец, из которого все возникло, для которого мы живем, и один Господь Иисус Христос, благодаря которому все возникло, и благодаря которому мы живем. Он сделал именно это, да? Он жил с Отцом на небесах в прекрасном триединстве со Святым Духом. Горя, наверное, не знал. Вот, ну так, я утрирую, конечно. Вот, но пришлось, да, и мог бы, как наш Творец, Создатель мог сказать: ребята, давайте уже нажмите там на газ. Вот, я вас тут жду, а вы там не шевелитесь, да? Вот. Вы что-то меня не понимаете, там столько лет я ваш народ вожу, вы меня все не понимаете, я уже в плен гонял, наказывал, и так, и сяк, вот, все равно не понимаете. Вот, он отказался, да, в послании филиппийцам, об этом написано, он уничижил себя, да, и пришел к нам, говорил с нами на одном языке, и... Это тоже такой, ну, вот кто из академической среды обычно знает, хорошего специалиста можно определить по тому, может ли он объяснить просто простым людям, ну, ту или иную вещь, да? В каком-то смысле снизойти, с любовью, опять же. И примерно вот это два выбора. То есть если вдруг вы подняли руки, когда я спрашивал про сильных, да, это вот ваши выборы, там, переделывать втемяшивать, учить, либо показать, да, на своей. То есть, если я свободен в чем-то, мы немножко, может, поговорим, чуть-чуть я коснусь, чем можно идоложертвенное мясо здесь заменить, чтобы мы могли это в жизни применить. И я откажусь от этого, скорее всего, будет понятно, да, что есть свобода. И человек сможет сам подойти, да, сделать свою часть пути для того, чтобы понять это и увидеть. Вот. Ну, мне кажется еще, что сейчас в современном мире, особенно с его толерантностью, политкорректностью, другая проблема очень актуальна. Я очень редко встречал хорошие примеры на эту тему, да, вот, когда человек понимает где-то как-то, что он слаб, да, и начинает сам всех переделывать, да? О чем Павел тут, например, не пишет, вот, то есть он требует, чтобы, раз я не могу есть идоложертвенное мясо, вы все должны обязательно, в обязательном порядке не есть идоложертвенное мясо. Вот мы это встречаем вот в политической жизни, да. То есть вот у меня такая ориентация, да, половая, поэтому вы все должны вот тоже как-то в этом поучаствовать, как-то со мной покивать, там, согласиться, вот, или как-то вот, ну, не знаю, порадовать меня, вот, тем, что мне нравится. И, конечно, это трудно, если мы признаем себя слабыми, подойти к человеку и сказать: ты знаешь, там, то, что ты делаешь, мне это искушает, да? Я не могу это спокойно воспринять, там, да? У каждого наверняка есть какие-то такие вещи, если, ну, по-большому, мы все, у нас багаж вот этот вот языческих храмов, он за собой тащится, да? Кого-то там прически раздражают, кого-то одежда, кого-то там звонит или звонит, да? Вот. Это же просто грех смертный. Вы знаете, что тех, кто говорит «звонит», да, не примут. Вот. И находя себя в состоянии слабым, очень важно тоже не потерять эту любовь Христа, да? Вот, тоже понимать, что другие люди не хотят вас обидеть или загнать в грех, да? Вот. Они, возможно, живут в другой, ну, не в другой свободе, не, плохое выражение, в Христовой свободе, для которой это не важно. Да? В какой день собираться христианам? В субботу или воскресенье? Кто-нибудь знает правильный ответ? Что Павел еще важное пишет, да? Кроме вот этой ситуации, отношения более свободных членов церкви и менее свободных, вот, в которой должна быть с двух сторон желание найти компромисс, не хочу сказать, но вот это вот понимание и любовь. Он еще говорит очень важные богословские вещи, с которых, может быть, имеет смысл начать. Да? Когда мы хотим поспорить о прическах, одеждах, дне собраний, лучше начать с того, что у нас одно, как пишет Павел. Да? Он говорит: идолы ничто, но у нас один Бог. Отец, из которого все возникло, для которого мы живем. И один Господь Иисус Христос, благодаря которому возникло и благодаря которому мы живем. Мы не сами по себе, наедине со своим знанием и с нашими братьями и сестрами, которые либо суперсовершенны, либо совсем несовершенны. Да? Обычно, ну, как бы мы замечаем крайности такие. Есть Бог, который все сотворил и устроил, и наша личностная реализация, выражаясь современным педагогическим языком, это сделать, жить для Него. То есть, когда мы перестаем искать жить для себя, да, вот то, чему сейчас учат, книжки выпускают, а начинаем жить для Него, мы обретаем и себя, это все знают. Вот. Иисус Христос, да, Его искупительная жертва. Это раз. И второе, Он говорит: посмотрите на своего брата, да? Он слаб, его совесть несовершенна, да, то есть его знание несовершенно, он может чего-то не знать. Вы своим поступком можете его ввести в грех, а за него умер Христос, говорит он. И для братьев, ну, то есть в собрании христианском это особенно важно. То есть я уверен, могу про себя сказать, ладно, крайне немного людей меня как бы там радуют и вдохновляют. Вот прям так, чтоб раз. Вот. Но я знаю, что за него или за нее умер Христос. И это правда, даже если человек там не в собрании, он неверующий, да, посмотреть на него. Я помню, Роман был как-то на семейном служении, и этот же пункт подчеркнул, да, вот, мы как-то так часто любим вот эту истину, что забываем, что за мою жену умер Христос, и за моих детей тоже умер Христос. Вот. И там за кого-то в заднем ряду или в первом ряду тоже умер Христос. И эти две вещи, да, вот, мне кажется, если вот на них встать, да, ситуация будет развиваться нужным чередом, да. Если за него умер Христос, он очень ценен. Может быть, я могу там не есть мясо в кавычках. Может быть, он когда-нибудь тоже поймет, да? Знаете эту иллюстрацию с ракетой? Вот эта большая штука, которая на стартовой площадке стоит, из нее долетает там, по-моему, 10% массы на орбиту, вот от общей. То есть там есть двигатели первой ступени, 4 штуки такие обычно по бокам. Они отваливаются там на границе атмосферы. Потом она еще выше вылетает, еще отваливается. То есть на нашем пути к Богу, мне чем-то нравится эта иллюстрация, мы вот стартуем с земли вот с таким вот багажом. Вот. Благо Христос придал этому как бы телу ускорение и скорость. Вот. Но постепенно, когда мы поднимаемся, многие вещи отваливаются. Вот. И кто видел же фотографии из космоса, там показывают, когда космонавты фотографируют, там такое умиротворение приятное. То есть они летят на орбите, свободное падение, да, то есть никто ничего не падает, все чудесно. Вот. Тут, конечно, вот это все перегрузки большие, да, но что-то отваливается неизбежно. И мы видим на протяжении истории, как Библия ее описывает, в Ветхом Завете, да, огромное количество жертв и правил, 613, вроде там в иудаизме они насчитали, 613 правил и заповедей, по которым нужно жить. Вот. И большая часть из них включает жертвы, да, то есть убиение животных и мяса. И Христос заменил все это собой. Это все отвалилось уже. Мы уже вот уже летим почти. Летим. Не своими силами, конечно, не крыльями машем. Вот. То есть, и эта модель, да, вот последнее, наверное, что, о чем можно подумать, да, что можно вставить на место вот это вот жертвенного мяса, да, вот, и вопрос такой, да, то есть, что такое идол, да, то есть, идея же, что что-то идолом может быть или стать, и тут у нас немножко, опять же, сложнее, да, потому что у них тогда было просто, вот если он сидит там в языческом храме, да, кушает мясо, ну, значит, он, наверное, язычник. То есть была там, если у него папа язычник, скорее всего, все дети язычники, да, то есть они все поклоняются идолам, там, предкам, что-то еще. Вот, у нас как-то это немножко сложнее, но тоже возможно. Вот, и это возможно как и для людей, которые живут в мире, да, то есть они поклоняются идолам, так и мы, как верующие, можем нести вот этот вот багаж такого преклонения. Или иногда набрать по дороге еще, знаете, от усердия. Я уже упоминал несколько, да, вот, прически, форма одежды. Вот. Нет ничего плохого в том, чтобы договориться там о том, как мы причесываемся или как мы одеваемся, да, в определенных условиях и почему мы так делаем. Потому что мы хотим насадить правила, которые никто не сможет нести, да, как фарисеи. Вот. чтобы там насадить чувство вины и как-то манипулировать людьми? Или мы правила установили, чтобы помочь тем, кто слаб? Да? Мы вот, я помню, обсуждали как-то про причастие, был разговор, да? Там, вином причащаться или виноградным соком. И Виктор рассказал историю, да, что сделано это не потому, что какая-то есть супербогословская значимость в том, что налито там, в чаше или в стаканчике, да, а потому что некоторых людей искушает вино. Некоторых людей, правда в том, что некоторых людей вино искушает. Вот. То есть, если они не чувствуют этого запаха, да, они там вышли из церкви и пошли спокойно домой. Если они чувствуют, это вот как у акулы. Вот. Заклинило, да, и сразу как бы руль в Норфу. К примеру, у католиков, да, можно, по-моему, в критических случаях причащать даже водой, а крестить можно песком, если кто не знает. То есть, и они считают, что это все равно, как бы, ну вот если человек умирает, например, и он там в последний момент вот согласился там поверить, да, вот, предполагается его перед смертью причастить, ну, покрестить и причастить. Вот, то можно покрестить его песочком, то есть посыпать ему что-то там на голову, да, то есть, ну, нет воды, представим себе. То есть, если представить себе католическую миссию где-нибудь в Африке или в Азии, ну, нет там воды, может не быть воды, вот, а человек умирает. Вот, а причастить водой. И они как-то с этим прекрасно живут. Это не повод того, чтобы причащаться водой как бы каждый день в костеле, наверное, для них, ну, не знаю. Какие-то наши привычки. Мне кажется, современные идолы, они в основном такие виртуальные. Да? Вот. Мне очень нравится такой идол, называется ЗОЖ. При том, что есть, мы до нее дочитаем 15 глава, да, и мы читали вот 7 про тело там, да, вот, где Павел говорит, что тело наше умрет и воскреснет новое, но почему-то надо обязательно умереть здоровым, вот, чтобы морщин не было. Вот, то есть и вы, это как бы вот смешно, когда, ну, я думаю, что большинство людей здесь понимает, да, что, ну, как бы не спасет это. Вот. Это не отменяет нормальной заботы о теле, чтобы тело могло служить Богу. Вот. Но из этого часто делается идол, да? И если вы зайдете в какой-нибудь, ну, не знаю, наверное, в Вильнюсе есть, вот я бываю в Москве, там обычно у них даже в супермаркете есть прям такой уголок, как алтарь, знаете, то есть тут вот газетки, журнальчики, внизу витаминчики, палочки какие-нибудь курительные, все, чтобы вы были здоровы за ваши деньги. Вот. И кого-то, наверное, это может раздражать, да, может стать таким вот идолом. Не знаю. Мы иногда, мне кажется, очень быстро и легко судим по внешним причинам. Там вот увидели человека там-то, да, значит, он такой-то. Но суть не в этом. Что еще я хотел сказать в заключении важного, да, что Павел в других местах говорит, что да, мы, вот, у нас есть эти слабости, да, мы не сразу все понимаем, не сразу. И в этом тоже благословение есть, не сразу как бы эта свобода на нас обрушивается, да, разом. Вот. То есть понятно, что там, кто только поверил, там определенные правила вот, полезны. То есть можно, ну, не знаю, оглушить человека этой свободой. То есть иногда кажется, вот когда Павел пишет, да, любовь Христова превосходит наше разумение. И при этом есть рост. И важно, что Бог хочет, чтобы мы росли. То есть мы тоже ведь, те, кто сейчас считают себя сильными, в какой-то момент, да, если вспомнить, отмотать там, или там, посмотреть дневниковые записи, были слабыми. Вот, что-то нас искушало, там, тот не так посмотрел, этот не то сказал, и подали холодную котлету, и не знаю, там, что-нибудь, и пели не так мимо нот. Вот. И, в общем, все как бы назло, вот, специально, чтобы меня вывести из божественного равновесия. Вот. И проходит время, и мы понимаем, что это все тоже нужно было. И тем не менее, еще важная вещь, да, для тех, кто вот находит себя слабым, что должно быть, Бог хочет, я скажу так, чтобы мы все росли, возрастали в полный возраст Христов. Чтобы эти вещи, они нас не оттягивали. Чтобы мы могли ради человека рассказать ему о главном, о том, что Бог один, что Христос умер за наши грехи, и мы можем жить в любви. Мы можем видеть друг в друге любовь, Христову любовь, а не насаждать правила, требования, знания, что-то еще. Одно, конечно, другого не отменяет. Такая вот глава. С одной стороны, очень понятно. То есть все понимают, ты себя попридержи, более слабому уступи. Вот у кого несколько детей, те тоже знают, да? То есть, ну, ты ж старший, ну, отступи чуть-чуть назад, ну, не надо бодаться. Вот. Это ужасно трудно. Мы все взрослые люди, нас вроде всех Христос освободил, ну, почему я должен под вас подстраиваться, да? Вот под вас конкретно, да? Вот под них я еще могу подстроиться, под вас, но ужасно неудобно. Вот, давайте я лучше вас научу, как правильно. Ну, избежать. И все мы по сравнению с Богом, да, до какой-то степени слабы, и Бог хочет, чтобы мы возросли в этот полный возраст. То есть оставаться в этой слабости – это тоже искус, да, особенно сейчас, когда всем рады, всех принимают такие, как есть, вот вы там. У этого есть положительная сторона, но во Христе мы призваны расти. Не в церкви, да, чтобы торчать выше там, головы какой-то. Вот, был у нас как-то разговор на братском про карьеру, про карьерную лестницу в церкви. Вот, да, чтобы вот, подняться там, на кафедру. Вот, карьерная лестница в церкви, она ведет вниз. Но тем не менее мы все призваны расти во Христе. Давайте помолимся. Господь, Ты наш Бог, и нет другого. И, Господи, мы все знаем не так, как должны знать. Мы все знаем про себя, но редко замечаем ближнего своего, за которого Ты умер тоже. Мы редко замечаем его трудности или ее, их искушения. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты взращивал нас в Твой образ, чтобы мы могли так же, как Ты, делиться этой любовью и свободой, отдавать ее, идти навстречу, отказываться от нее, Господи, как Ты отказался, чтобы быть похожими на Тебя, чтобы Твое тело созидалось, чтобы каждый верующий в церкви созидался. Господь, и я прошу, чтобы Ты дал нам мудрости, ясности видеть этих идолов, которых мы тащим из прошлой жизни или подбираем по дороге, чтобы они не искушали нас и чтобы они не были искушением ближним нашим. Господь, храни нас всех в единстве мира и любви. Благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу, который умер за нас на кресте. Аминь.
Хорошо. Спасибо братьям за то, что поделились. И я немножко тоже поддамся такому искушению, как говорю, неприлично дополнять проповеди чьи-то, но я я несколькими свидетельствами из своей жизни проиллюстрировать то, что, о чем Володя говорил. Вот он начал с того, что это, казалось бы, как будто бы самая непрактичная глава из послания Коринфянам, да, вот как будто вот, ну что такое идоложертвенное и что такое, но тем не менее в моей жизни это первое мое серьезное откровение, когда Бог серьезно ко мне заговорил, это была как раз вот эта вот глава, как ни странно. Там была такая в жизни моя ситуация, немножко расскажу. Я уверовал и крестился, и буквально там через несколько месяцев, там может быть там 3 или 4, там 5, ну немного совсем прошло после моего крещения, то есть только такой вот свежеиспеченный христианин, и мой ну, лучший, единственный друг детства, он женится, неверующий, и зовет меня на свадьбу, причем свидетелем. И это самое... И я обрадовался за него, конечно же, ну, как лучший друг, наконец-то там кого-то там себе, ну, в смысле, нашел, там, все такое, это самое, меня приглашают, ну, как почетно, здорово, хорошо, это самое. И я пришел домой и говорю, вот так и так, вот это самое. А в это время с нами жила наша бабушка Ксения, и они были так научены, наставлены, что, ну, как сказать, с миром ни-ни. То есть никаких дел с миром, никаких участий в мирских каких-то мероприятиях. И она говорит, нет, тебе как верующему сейчас нельзя. Я думаю, ну как, ну наверное, нельзя, пойду еще с кем-то посоветуюсь. Да? Пришел там, это самое, в церковь, там тоже спрашиваю у этих самых, тоже вроде как будто люди не последние, вроде духовные. Они говорят, да нет, иди, свидетельствовать будешь, Христос на свадьбу ходил, тоже это самое, иди, никаких проблем, Библия не запрещает. И я тут в таком раздрае сижу. Один верующий мне говорит, нельзя, другой верующий говорит, можно. И все на Библию ссылаются. Я, ну как сказать, а вопрос серьезный, то есть, ну, мне вот нужно сказать ему, ответить, вот это самое, ну, как сказать, и готовиться уже, там, костюм купить, там, или еще что-то такое, там, как-то там, вот, во всем этом деле, там, программе участвовать и все остальное. И я тогда, ну, как бы понял, что у людей я совета не получу. И вот это был мой первый опыт, серьезный опыт, мой, как бы сказать, общение с Богом и принятие каких-то решений вместе с Богом, только с Богом. Я там, не знаю, постился, не постился, но, может, возможно, и постился, но молился и очень так ревностно Господа спрашивал, Господи, ну ты мне скажи, пожалуйста, люди слышат, что говорят. Одни говорят, можно, другие говорят, нельзя. Что ты говоришь по этому поводу? Что ты мне скажешь? Вот я хочу от тебя лично слышать, как мне поступить в этой ситуации. И тогда вот Бог мне показал, открыл вот эту главу и говорит, смотри, если, говорит, ради твоей свободы, да, ты свободен, ты можешь пойти, но, говорит, если ради твоей свободы будут соблазняться твои близкие, которых ты любишь и которые тебя любят, и если это будет нарушать единство, да, то подумай, это, будет ли это тебе благословением. И я тогда понял все, пошел к этому другу, извинился. Он, конечно, расстроился, как сказать, причем сильно расстроился. Это самое, то есть я рисковал вообще его потерять, по большому счету, это самое, но ну, как сказать, но послушаться Бога для меня было на тот момент, ну, как сказать, важнее, и я не пошел, почему, потому что Бог ясно и понятно мне сказал, как уступать ближним ради любви и ради единства. Ну и постоянно, я думаю, что в отношении идоложертвы много, Володя тут обрисовал на самом деле такую как бы общую картину, но в жизни очень много практических моментов, да, ну, допустим, еще один из таких моментов могу привести пример, их много очень, я говорю, я все не перечислю, и никто не перечислит, их вот сколько ситуаций в жизни, столько будет и моментов, да, но я просто как бы... примеры, как этот принцип действует в жизни, да? Ну, допустим, еще тоже момент такой в моей жизни был. Моя жена очень любит готовить, умеет готовить. Вот, поэтому она любит рецепты новые какие-то находить. Вот и находит иногда рецепты, иногда мне показывает, говорит, вот смотри, говорит, какой-то вот интересный тут пирог или интересное какое-то мясо, это самое. Но в составе там мясо замариновать надо в вине. Да, или в пирог, допустим, добавить этого самого, там, что-нибудь там, так, там, ну, что-то там спиртное такое, да. Говорит, давай попробуем. Я говорю, ага. То есть я сейчас пойду в магазин, возьму эту бутылку на кассе. Да. Это самое. И тут обычно, как назло, бывает. Бывает какой-то немощный брат или сестра подвернется. Которые скажут, о, так смотри, что это я тут терпел? Пастору-то можно? Значит, и мне можно. И, как говорится, понеслась душа в рай, да? Точнее, не в рай, а в ад. Это самое. Поэтому я говорю, нет, ну, как сказать, может, это и вкусно, говорю, но да самое, давай по старинке, как проще, как всегда, да? Это самое. Поэтому, это, ну, вот эти вот моменты, которые нужно, ну, как постоянно помнить, постоянно иметь в виду в своей жизни, когда на самом деле ты, понимаешь, что ты любишь братьев своих, что ты любишь сестер своих, что ты не дашь им повод к преткновению, к соблазну, что ты не разрушишь ради прихоти своей какое-то единство их, да? Ну и, может быть, пример еще напоследок, не из своей жизни. Я помню, тоже тут была такая небольшая проблема, не самая большая, не самая страшная в собрании, но я тоже, как вот пастор, не участвовал тоже в разборках этих всех. Помнится, были такие один из членов нашего самоуправления там начал популяризировать эти вот совместную греблю на этих вот, на лодках, да, как из китайской, да, мифологии, драконы, которые называются, да. И тут, я смотрю, многие подключились, там, я смотрю, весело, там, как-то так шумно грести, это самое, и так далее. Но, это самое, казалось бы, что тут такое, но вот название. Кому-то, да, кого-то из верующих название смутило. И они говорят, как возможно, вот верующие на драконе гребут. Это самое, верхом на драконе, да, такая ассоциация. Прям как из Откровения книги. Это самое, там такая есть, персонаж нехороший. Я помню вот этот тоже какой-то конфликт начал. То есть те, которые там веселились, они говорят, а что это мы должны ради вот этих вот слабых, да, отказываться от такого веселого удовольствия. И будем и все делать, и ничего тут такого нету. Мы же знаем, что мы свободны от этого всего. Это ничего плохого. Но было горько немножко за таких свободных. Почему? Потому что, не самого главного в жизни, люди жертвовали самым дорогим, что у них есть. Это единство и, взаимопонимание, любовь с ближними своими, я имею в виду с братьями и сестрами во Христе. С немощными, конечно же, наверное. Это самое. Но как-то так было мне горько за то, что дешево мы иногда размениваем ценные вещи на безделушки. Вот. Как пример, как частность. Я думаю, что многие моменты, кроме меня, многие могли бы рассказать какие-то там моменты, когда на самом деле, принцип один и тот же, да? То есть есть что-то важное и главное, что стоит беречь, и есть что-то не столь важное и не столь главное, которое мы не должны разменивать по пустякам, да?